Это тоже юность, но, знаете, здесь немножко такой вот, вот это вот поиски доброго царя или доброго правления. Мы забываем, что чтобы научить, человек должен учиться подчиняться, а не искать доброго, щедрого царя или щедрого правителя. Вот. И здесь вот видно, что это юность, и вот уже он, когда старше, он уже этого, уже у него не мелькает такой, вот такой утопии несколько уже такой, что вот заря, ну, и да, и декабристом там было.
Ну, это все было. Да, вот, вот опять же, да, было его такое служение вроде как идеи свободы. А что значит свобода? Ведь он не случайно отошел потом от декабристов, от этого кружка.
Это ведь очень, очень четкое и очень меткое выражение, очень глубокая свобода, это осознанная необходимость.
То есть надо осознать сначала, да? Прийти к этому. А мы волюшку проповедуем,
ищем
русский
свободы.
Человек.
И в конце концов, не найдя где-то, мы для себя ей сделали, мы можем творить, что хотим. Вот
это воля уже получается,
это уже
свобода.
Это уже расхлябанность, воля, которая ведет к погибели. Ведь и церковь, ведь она, в общем-то, дисциплине учит.
Ну, я понимаю это, батюшка, просто я хочу сказать, что он уже глубоко задумывался, кстати говоря, о судьбе народа, о судьбе страны, он изображал уже не веселенькие такие просто картинки, а он уже задумывался. Ну, может быть, он в чем-то здесь был и неправ, может быть, он не все как-то так изобразил правильно, но, с другой стороны, это говорит о том, что человек все-таки думает. Он себя как-то внутри себя осмысляет, что происходит в жизни.
Мы ведь видим другое произведение, сказка о рыбаке и рыбке. Посмотрите, она ведь глубокая.
Вот к сказкам давайте обратимся.
Очень глубокая
сказка. Давайте к сказкам, да.
Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Жили они в ветхой землянке.
30 лет и 3 года.
Ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил в небо рыбу, старуха пряла свою пряжу. Вот, и посмотрите, ну, и вот увидели свободу. Старухе была дана свобода.
Да.
Старик...
Выбора.
Да. Угу. Старик, есть два таких персонажа. Старик и старуха.
И старуха.
Казалось бы, одно целое. Одна семья. Но вот старуха, на что она использовала свою свободу? Старик имел право, у него был выбор. Он мог эту рыбку золотую взять домой и сварить из нее уху. Ну, правда ведь это. Вот. Но она у него попросилась, и он отпустил. Он ее просто отпустил. Все. Старуха что делала? Старухе была дана свобода, но в конце концов она уже потребовала, чтобы рыбка у ней на посылках была.
В конце концов ее обуяла жадность. Нет.
Ну вот, то есть свобода, вот так же вот и народу. Дать свободу вот такую, то, ну, найдутся ли, будут ли все разумно эту свободу беречь? Ну, были у нас 90-е годы, когда говорили, все равны, всем свобода. Ну, приводили примеры, ну, давайте, говорит, сейчас вот в одной комнате, в пустой совершенно комнате, оставим кошку и мышку и скажем, свобода, ты, мышка, можешь съесть кошку, а ты, кошка, можешь съесть мышку, что будет? Вот это тоже свобода. Вот. Но здесь мы видим другой немножко момент. Вот можно это еще одно произведение, мне хотелось коснуться. На берегу пустынных волн стоял он дом великих полн, и вдаль глядел пред ним широко, река неслась, и бедный челн по ней стремился одиноко. По низким топким берегам темнели избы, здесь и там приют убогого чухонца, в тумане спрятанного солнца. И дальше: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу». И смотрите, где вот тут говорится о свободе для всех людей. Город заложен, мы знаем, что этот город заложили и выстроили, а сколько там легло. А потом для чего он город закладывал? Чтобы не дать соседу использовать его свободу. То есть мы видим железный кулак железного человека. Это тоже вот видите как. Так что здесь вот эта вот утопия, вот свобода, свобода. Тогда Петра-то Первого было свергнуть.
Да.
Вот.
Но Петр Первый двинул.
И слабым, а этот, Карл.
Поднял Россию на дыбы.
Да, а Карл и слабым манием руки на русские двинул он полки, это Полтава. И посмотрите, посмотрите, Мазепа и Кочубей. Мазепа тоже имел свободу. Он хотел Украину, вот он так же, вот как сейчас ведь. Тоже Кочубей хотел, понимал, к чему это приведет. И пытался, и даже жизнью заплатил за это. Дочь у Кочубея тоже имела свободу. И чем это закончилось, ее свобода? Безумием и неизвестной могилкой. А у Кочубея могил даже память в народе осталась. Мы это видим. Вот, то есть, вот эта вот свобода, о которой... И вот я с молодым Пушкиным, я здесь не согласен. Всем не согласен здесь и с декабристами. Нам хочется... Да не будет ни доброго царя, ни доброго. Мудрый может быть. Умный, мудрый, любящий свой народ. Но любить народ, это вы знаете, это ведь не значит, что все позволить ему.
А что вы не согласны? Почему вот вы говорите, не согласен здесь? С чем вы не согласны?
Ну,
вот,
я не согласен в деревне. А нет, я не про деревню говорю.
А про что вы говорите?
Там, мы раньше произведение прочитали, где там, будет ли там когда-то у России, вот, будет ли такое, взойдет ли вот эта заря.
А, это деревня, это и есть
вот
деревня. Это,
взойдет ли вот эта заря свободы.
Взойдет ли, наконец,
ну, взошла она в 17-м году, взошла заря свободы. Ну, и сейчас вот она вот в 90-х заря свободы взошла. Сейчас у нас заря свободы, только как-то не у всех эта свобода-то. И видите, вот как. Так что не будет этого. Революцию делают герои, а пользуются ее подлецы.
Да, это верно. Есть такое выражение. Революцию задумывают романтики, совершают герои, а пользуются подлецы. Да, есть такое выражение. Ну да, но ведь он был еще очень юн, Пушкин, в это время, когда он писал. Он просто поддался, видимо, влиянию, возможно, вот тех же самых декабристов.
И мне вот сейчас почти 70, но я был юн, и тоже у меня были мои мысли. И тоже были совершенно не схожие с этими. Характер, он не меняется. Вот, дух, он не меняется в человеке чаще всего. Но мысли, они меняются с годами, они другими
стали. Но Пушкин стал меняться. Это вот юный он писал, затем. Он ведь, знаете, с полную свободу человек может обрести, только обретя веру. Поверив в Бога, мне кажется, он только... Так вот, может обрести полную свободу. И когда Пушкин пришел к вере окончательно, а он пришел к вере, к концу жизни мы уже видим,
вере
глубокой вере.
Покаянной вере, к раскаянию пришел.
Он совсем стал другой. Он совсем стал другой. Недаром и письмо покаянное написал Николаю. И
если бы его на минуту, допустим, конечно...
И
если...
простил... своего.
Конечно, история сослагательного
обидчика
наклонения не имеет.
Не имеет.
Но если бы допустить на минуту, Пушкин покаялся и вдруг остался жив. У Господа все возможно. Да, то я уверен, что он бы совершенно был другим. И поэтому Господь избрал для него лучшую минуту для его жизни. И самую ту и лучшую минуту, когда он ближе всего к Богу стоял, что ему возможно было на земле, Господь его и взял. Вот как разбойника на кресте.
Да. Вот. Такая маленькая четверостишая просто. Давайте вот «Золото и Булат». Знаете? «Все мое, — сказала Злата. Все мое, — сказал Булат. Все куплю, — сказала Злата. Все возьму, — сказал Булат». Золото и Булат.
Золото и Булат, да. Смотрите, вот сказал, мне совершенно...
Что властвует, так сказать, в мире, да?
Несоставимая вещь.
Золото и сила, насилие.
Сила, власть, сила. Все возьму, сказал Булат.
Ну что, поговорим, может быть, как-то вот о значении вот этой вот поэзии поговорить для нас, для современников, для современного поколения.
Вы знаете, сейчас удивительное время мы живем. Наверное, есть у нас и великие поэты, и великие прозаики, и философы есть. Не сомневаюсь, есть. Но вы знаете, вот удивительно, как много мусора всплывает. вот грязи, мусора, вот эти вот сейчас вот эти вот там песни или не песни, или он там, или, или он читает, или он поет, как это называется, что там за такое?
Шоу.
Как вот, вот эти вот, потом второе, там эти самые пошленькие песенки, и каждому кажется, что он поэт. Вот я вам скажу, у меня и издано несколько книг моих, издано, и вы знаете, и некоторые даже хвалили, но я не думаю, что они заслуживают похвалы, но все равно вот так. Но вот почему я не стал продолжать свои упражнения поэтически? Да потому что очередной раз задумал перечитать Лермонтова, Жуковского, Пушкина. И когда перечитал, подумал, ну а я-то куда тут лезу? Я-то что тут делаю? Что я-то могу сказать, вот когда тут все сказано? И вот есть типа, вот многие, почему они вылезают? Да потому что они ничего не читали. А потом...
Необразованные
просто. А потом
просто.
Кров да морков, значит, срифмовали... И кажется им, что
любовь и морковь,
и все там срифмовали, и им кажется, что они уже самые великие. И вот, ну, Господи, ну как это вот, и вот, вот это мусор этот весь лезет вот от нашего, от полной нашей необразованности, если хотите, нации. Когда
отсутствие культуры, может быть, общей, да, батюшка?
Отсутствие
может
культуры быть, вот... и отсутствие образования.
Да, и очень печально, что действительно в школах-то вы правы, сейчас все ужимают эту классику, все выжимки какие-то дают, а нет, чтобы, наоборот, расширять вот того же Пушкина, так да. сказать, вот того же Лермонтова, я не знаю, там, кого еще, так сказать, Куприна, Блока, Бунина,
Некрасова
того же.
Вот. Все это, сколько угодно, вот, ведь Жуковского...
Вот этого культуры не хватает.
Не хватает.
Сумею ли, писал, помните, Евтушенко, когда, значит, ему надо было... Что, ну, говорил он в своем... Сумею ли, культуры не хватает, нахватанность пророчеств не сулит, но дух России надо мной витает и дерзновенно пробовать велит.
Ну, вот так это же глубочайшее.
Но это же Евтушенко.
Это же Евтушенко. Но ведь это же, простите меня, не та дребедень, которую нам... Причем нации это подают. Вот это, ну, должны быть чистые, хорошие программы, которые можно смело включать, и там не увидишь, простите меня, ни секса, и ни кривой речи, и ни какой-то глупости, там мелочи и пошлости. Там будет нормально. Ну, надо хотя бы 2-3 программы-то такие иметь. Ну, и этого нет.
Можно... А вот вы бы зашли бы в интернет, вот где льется-то помои какие. Вот, то есть это стихи, которые называются стихами. Поэты называют себя поэтами, и стихи свои стихами называют. Но это настолько далеко от поэзии, что...
Да не просто далеко, а омерзительно.
Поэтому не советуем просто вот даже...
Как хорошо, что я...
Порти свой вкус.
Я одно время думал, что я как-то отстаю от жизни, что вот я не знаю этой электроники, интернетов, там всего, ничего не знаю.
Да лучше возьмите книжку и почитайте.
Не умею пользоваться. А, Господи, да какое же благо, то что я этого не знаю, да ничего. И интернет, ну туда ведь как в помоях искупаешься. Не причем в очень таких грязных таких помоях.
Ну вот давайте порассуждаем мы вот все-таки о культуре, о литературе нашей современной, о том, что нам нужно для современного человека.
С чего начинается культура, Валентина?
С чего начинается
культура
Родина?
Культура начинается с того, что человек вдруг осознает, что он, в общем-то, не культурный. Он вдруг осознает, что он ничего не умеет, ничего не знает. И вот когда он это осознает, то захочет как-то узнавать что-то. И узнавать будет не из интернета. У нас есть кладезь культуры, это наша литература. Это, если хотите, наши классические фильмы хорошие. Это да, они были, хорошие фильмы были, действительно классические. Это наши стихи, это наша проза,
это наша музыка,
музыка,
это наша живопись. Наши живопись.
Вот это вот. И тогда он будет это узнавать. А когда пока ему кажется, что он уже все знает. Ну, вот я вам дословно вот переведу то, что вот я однажды слышал. Mm-hmm. Вот. Это по телевизору. Алла Борисовна дает интервью. Это было лет 8-10 назад. Mm-hmm. Я дословно, вот как по телевизору передали, и вот Алла Борисовна, давая это интервью, говорит, вот ее не помню, может быть, чуть-чуть не точно воспроизведу эти вот слова, но вот, ну, почти точно так вот было. Вот. Вы знаете, я вот в 10-м даже классе, вот в 9-м классе, я ведь была такая стеснительная, дословно говорю. Вот я, представляете, даже вот слово «говно» не могла произнести. Тогда тут мой сосед стоит, рассмеялся и говорит, ну вот когда сама им стала, так сейчас произносишь спокойно. Это факт. И когда вот она на что-то претендуя, вот такие, извините меня, диалоги. Mm-hmm. А сколько таких у нас? Вы меня простите, не это ли песня?
И это кумира, между прочим, которые формируют мнение, мировоззрение в обществе, да, у молодежи.
И ведь да, у ней ведь хватает наглости. Однажды ее выступление слышу. Это мой народ. Извини меня, Алла Борисовна, я не твой, я Божий. Да думаю, что и большинство трезвого населения так скажут. Вот. А сколько у нас, ну, знаете, ну это же ведь песню тоже, ведь она ведь, это не я ее сочинил, не я ее десятки раз по телевизору воспроизводил. Я просил тебя два раза, не взяла ты мне зараза, девушка моей мечты. Ну, меня простите, это ведь оттуда. Ну и что мы на это можем воспитать? Ну, кого мы можем воспитать на этом? И вот здесь сейчас, как никогда, мы хотим величия нации. Нация велика, знаете, не танками. Нация велика не ракетами даже. Нация велика духом.
Верой.
Посмотрите в Чечне, посмотрите в Афганистане. Афганистан-то ведь так и остался свободным. А Россия там кровь лила. Американцы там кровь лили, а у них ведь не было в Афганистане ни ракет, ни бомб, ни самолетов даже. А они отстояли свою страну. Чем они отстояли? Да духом они сильны. И вот мы сейчас, смотрите, говорим, прекрасная Олимпиада. Да, Олимпиада прогремела на весь мир. Да, раздражение в мире по поводу Олимпиады очень сильно. Но это их дело. Но, смотрите, прекрасная Олимпиада и замусоренное, загаженное кладбище родных могил. Это совместимо? Сейчас футбол...
Чемпионат мира
по футболу. Прекрасный будет чемпионат, и мы его сделаем на высоком уровне. Мы сделаем, наверняка он пройдет на высоком уровне. И весь мир будет раздражаться. Но вы меня извините. Чемпионат мира по футболу и грошовая пенсия у учителей, у врачей, у педагогов. Вот грош ведь буквально. Как это можно? Как это можно сравнивать? Может быть, все-таки лучше это? Вот тогда непобедимая нация будет. Мы говорим, ракеты, самолеты. Наша армия была 30 лет не слаба в Советском Союзе. Она была мощнейшая армия мира. Вот. Но как-то быстро один правитель пришел, и второй пришел, и третий, и как-то быстренько ее в последние ряды загнали. Сейчас снова встаем. Так все-таки, наверное, с духа начинать. Которые воспитывают. И вот это вот сейчас, я считаю, литературу многие, может быть, предметы отбросить, какие-то даже не нужны. Ну, зачем человеку, меня учили математике, но если я ее не любил никогда, я знал, что я никогда не буду математиком. Ну, я простые арифметические действия могу совершить, больше мне не надо, правильно? Конечно. Зачем мне это знать? Вот. А вот литературу-то надо знать. когда ты почитаешь Пушкина, когда ты почитаешь Лермонтова, когда ты Жуковского почитаешь, про царя Берендия, ой, какая, какой вы тут читали, и там и такие шутки, знаете, есть такие у Жуковского, тоже ведь сколько ведь лет прошло, а такие интересные даже, просто вот, я поневоле рассмеемся. Вот, когда почитаешь Евтушенко, когда почитаешь многие, не только стихи, но и прозу, вот здесь ты начнешь воспитывать себя. И рано или поздно, даже если ты неверующий,
все равно
ты вот под действием вот этого, потому что выше этого, выше вот такого творения, как Пушкин, Лермонтов, Жуков, ну много их можно перевести, выше этого уже, а душа-то пустит дальше, а выше, и выше, и сложнее, а уже выше это Пушкина, Евангелие.
Да.
Евангелие, Ветхий Завет, Библия. И поневоле ты к этому придешь. Один начинает сразу с Евангелия, один начинает сразу с Ветхого Завета, сразу с молитвы, его в детстве приучили. Другой начинает литературу читать. И читает классику, читает, и приходит к вере, потому что это уже как вот...
Потому что выше и чище этого.
Да, потому что выше и чище этого уже только Святое Писание.
Только Святое Писание.
И молитва, и церковь, вот и все ведь. Вот. Так же, как вот архитектура. Угу. Человек строит, а вот, смотрите, а выше-то церковная архитектура, так ничего ведь нет.
Недаром его называют зодчеством.
Да, так же, как про архитектуру церковную, знаете, как поэзия, песня, вот, это так и здесь. А музыка, ведь многие, ведь первое-то время все писали только на церковь. Ведь в основном-то композиторы написали церковное произведение.
Конечно.
Да? А потом уже пошли дальше-то. Но лучше было, если бы мы, начиная оттуда, вот как я стихотворение тут приводил там, вот когда-то в детстве, в юности, а потом бы пришли вот к этому. Это было бы и для души спасительней, и для тела, и для будущей жизни это было бы. Ведь я вот моя такая маленькая, что ли, личная моя такая вот теория. Mm-hmm. Вот. Человек – высшее звено творения. Высшее звено творения. Самое высшее, самое... И почему, говорит, ты утверждаешь, что будущая жизнь есть? А почему? Потому что человеку в плоти, в теле, в плоти, ему уже развиваться некуда.
Угу. Он совершенен.
Он уже достиг всего.
Он и, совершенен.
А у Бога нет конечного, у Бога все бесконечно. И следующее уже начинается, когда человек без плоти будет.
Когда он душу развивает, вот. Да,
батюшка? Я помню, да, когда он душу развивает, я помню вот такой, я не помню, рассказывал или нет, вот такую, помню, около меня очередной, как это, врачи там, консилиум врачи, я тяжело больной, почти это, и тут они около меня были, как-то мне немножко ясность мысли пришла, значит, немножко уже, видимо, к выздоровлению дело пошло. Вот, и мне доктор говорит, понял ты теперь, нет, поняли вы теперь, кто вас вылечил, Бог или вот люди? Я говорю, в общем-то, Бог, я говорю, даже не сомневаюсь в этом, Бог, полководец ведет войска, победу Господь дарует. Ну вот вы чем докажете, Бог, что бытие Божие? Я говорю, вы меня простите. Вот. Мне первое, что вот тогда пришло в голову, может быть, после такого беспамятства глубокого, вот. И мне первое, я ему говорю, вы верите в гипноз? Да, говорит, верю в гипноз, но есть гипнотизеры. Я говорю, вы верите в то, что гипнотизер, сильный человек, обладающий гипнозом, может отдать приказ или что-то попросить что-то сделать даже за сотни километров, и тот уловит это и выполнит то, что ему говорит. Да, верю, но представьте, мысль, сила, сгусток какой-то маленький или большой энергии от человека вышел. До того человека он не дошел. Ведь какое-то расстояние есть. Но пока он от этого вышел, до того не дошел, он где-то находился. Это о чем говорит? О том, что память человеческая, мысль человеческая, воля человеческая может жить вне тела. Я смотрю, он как-то засуетился и сразу ушел. Но в общем, вот это, и вот к этому ко всему ведет нас и поэзия. Она ведет нас от низшего к высшему. Вот если мы будем, скажи, что ты читаешь, скажи, какие стихи ты любишь, скажи, какие песни ты любишь, и многое тебе станет ясно, какой ты человек, куда ты идешь, и, может, даже и такое, и чем ты закончишь эту жизнь.
Да.
Вот так вот примерно.
Это вы правы.
Но начинать еще, вот я хотел бы еще и другое, есть величайшая книга «Псалтырь». Я уже много-много лет ее каждый день читаю. И сегодня уже прочитал кафизму. Вот. Прочитайте.
Открою я псалтырь святую.
Да. И, значит, читаю, и вы понимаете, насколько дивная песня вот эта псалтырь, насколько она дивная, насколько она прекрасная. Вот пример качества стихов.
Угу. Вот, выше ничего не может
выше
быть.
Выше ничего уже не может. Причем она там пророчество, ведь явное пророчество есть, это же ясно. Угу. А перекладывали в старое время, ну, кто-то, если радуется, кто-то, да поет псалтырь. Угу. Псалтырь поет. Ее ведь пели раньше, псалтырь-то пели. Сейчас ведь поют. Вот. Благословлю Господа на всякое время. Вот это все поется, и на литургии ведь много поется, и на все ночи много псалтыри-то поется и читается. И вот отсюда надо идти дальше, вот отсюда и надо развиваться. Однажды Жуковского спросили на экзаменах про какой-то псалом. То у Жуковского вообще многие псалмы переложены на сии переложены. Вот, и Жуковский сказал, «Всей дивной книге мне все псалмы известны наизусть».
Вот так.
Вот оттуда начинается.
Вот и глубина отсюда.
Потом я хотел сказать,
хотел
привести, вот я, знаете, вот мне хотелось даже просто вот такой маленький такой совет дать. Вот есть такая болезнь, как заикание. Угу. Раньше мне когда-то говорили, что псалтырь надо читать, и человек перестает заикаться. И вот случилось такое. Это случилось такое вот в моей жизни. Это Бог сотворил чудо. Ко мне пришел молодой человек, он сейчас служит, он сейчас священник. Пришел молодой человек, очень сильно заикающийся, просто вот очень сильно. Вот захочет вот какое-то слово сказать, да я, и вот потом едва-едва его произнесет. И вот этот человек пришел ко мне, сначала алтарником стал у меня в Талице. Я его... Ну, могу даже назвать, я не думаю, что это оскорбление. Отец Леонид Колосов, он сейчас служит в Бобровке, настоятель.
В Бобровке?
Да, кажется, Бобровка, вот где-то около Сосерки.
Угу, вот. Да, Бобровка там есть.
Он пришел ко мне алтарником, трудился у меня алтарником. Потом мне что-то пришло и заикался. Потом мне что-то пришло, я слушаю, говорю, тогда он еще молодым человеком. Слушай, говорю, Леня, давай, говорю, я тебя буду. Леня, ну, тогда молодым человеком. Слушай, Леня, говорю. Давай я тебя буду учить читать. Он говорит, да, честно. Я говорю, давай будем. Вот я помню, мы начали с ним читать. Часы обычно читаются вот перед литургией. Значит, 2 часа читают там, значит, 6 и 9.
Это псалмы?
Это псалмы, да, это псалмы. Вот, ну, 3 псалма там в каждом часе. Ну, и потом еще там еще каждый. Ну, они читаются, обычно читаются, ну, где-то 25 минут. Если нормально читать, от 20 до 28-30 минут, кто как медленно, кто побыстрее там, вот. Я приходил на службу специально ради этого молодого человека, Лёни, приходил на службу часа на полтора раньше, и мы начинали с ним первое время часы читать, если их читает 25 минут, то он у меня их читал часа полтора, а то и больше. Первое время, но потом легче, потом уже смотрю, он стал их за 40 минут прочитывать, потом он стал уже с апостолом выходить, уже заикание есть, но не так... И вот сейчас он служит, практически не заикается. Причем это ведь не то, что ребенок, это уже был взрослый человек, это был, ему уже было больше 20 лет, когда он ко мне в церковь пришел работать. То есть вот люди, дорогие мои, слушатели наши дорогие, есть такое, найдите славянскую книгу, псалтырь по-славянски, найдите ее и читайте первое время, пусть вот так
на церковно-славянском?
Да, на церковно-славянском. Первое время, если он заикается, пусть читает медленно и нараспев. «Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей. Несть спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой си». И вот так вот медленно и нараспев. И поверьте мне, заиканье вы победите. И
ребенок спасибо, победит батюшка. Заиканье. Ага, спасибо за такой совет.
Вот, это пример я привел. Вот, пожалуйста, если отец Леонид меня услышит или его мама, пожалуйста, прошу прощения. Но мы все знаем, что это было, и это правда. И это чудо совершил с отцом Леонидом Господь. Потому что, когда читаешь такую дивную книгу, да когда ее поневоле читаешь медленно, значит, поневоле со старанием. Когда читаешь полтора часа, значит, часы вместо получаса, значит, ты поневоле задумываешься над каждым словом. Ты поневоле его в сердце своем произносишь. А если ты в сердце звучат такие слова, то Господь без действия не оставит. Это будет. И он совершит и наполнит благодатью.
Батюшка, пусть и поэты наши современные почитают псалтырь.
Да тоже бы надо. Пускай как они обогатили бы
там свою... хотя бы как-то они задумались бы о том, что они пишут. Но сейчас вот вернемся к Александру Сергеевичу Пушкину. За этим закончим мы нашу сегодняшнюю беседу. Поздравим всех с днем рождения этого замечательного русского поэта, гениального русского поэта.
Вот я всех поздравляю с днем рождения величайшего, гениального, вот гениального своей простотой, гениального своей любовью к родине, гениального своей любовью к русскому языку, гениального своей жизнью. Он прошел через такие терни. Смотрите, первое его, здесь есть несколько, я сегодня прочитал четверостишье его молодое, так я вообще даже не знал, что это Пушкин написал, я удивлен, откуда это сюда попало, вот, и он прошел через все это, и пришел к свету, вот, но еще я хотел бы заострить внимание всех, знаете, мы открывали на Уралмаше, Викторович Коровин,
Царство Небесное.
В скверике там около этого, около института на Уралмаше, бюст Александра Сергеевича поставили.
Да, я видела. Вот.
И, значит, тогда, и мне, я знаю, что мне нужно говорить. Мне придется слово говорить, там общество и люди, и все. И вы знаете, мне пришла счастливая мысль. Я сказал, Александр Сергеевич покаялся. Попросил прощения у всех. Умер как настоящий христианин. Вы меня простите, но давайте я сейчас провозглашу ему вечную память. Провозгласил. Во блаженном успении вечный покой подожди, Господи, рабу твоему, великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, и простив ему всякое прегрешение, вольное же и невольное, сотвори ему вечную память. Вечная память, вечная память,
вечная память. Александру Сергеевичу Пушкину.
Александру Сергеевичу Пушкину.
Спасибо вам, батюшка, за эту беседу, за какие-то добрые слова, за советы. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, Валентина Федоровна. Спасибо вам большое, дорогие наши радиослушатели, за ваше терпение, что меня непутевого слушайте еще. Но хотелось мне сказать вот еще, и приятно беседовать, вот мы с Валентиной Федоровной, сейчас с вами, Валентина Федоровна, беседовали, но очень радостно беседовать, и приятно, и радостно, и достойно. беседовать с человеком, который, как вы, прекрасно знает Пушкина, многое знает наизусть. Мы сейчас не пользовались практически никакими книгами, просто вот говорили по памяти и от души, и от сердца.
Да.
Вот это вот просто вы и меня радуете.
Спасибо. Вот. Спасибо вам большое. Взаимно.
Храни Господь всех нас.
Храни вас, Господь, тоже. До свидания, батюшка.